Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Их акции обсуждают десятки тысяч людей, но у них нет желания извлекать выгоду из своей известности. Они живут как птицы небесные, ни в чем не покоряясь тем, кто властвует в российском царстве. Они не идут на компромиссы с гомоупырями. Депутаты Госдумы предлагают их арестовать, функционеры движения «Наши» называют их подонками и террористами, сотрудники Центра по противодействию экстремизму допрашивают их знакомых. Я побывал в гостях у арт-группы «Война» через два дня после акции «Дворцовый переворот». Повесив на ворота Михайловского замка велосипедные замки, активисты «Войны» перевернули машину охранявших музей милиционеров. До этого были еще две питерские акции – гигантский фаллос, нарисованный на Литейном мосту, и курочка – эксперимент по внутриутробному выносу мороженого цыпленка из супермаркета. О том, как готовились эти акции, мне рассказали активисты «Вор и коза», перед началом разговора представившие самого молодого участника группы, полуторагодовалого Каспера. Каспер сыграл важную роль в дворцовом перевороте. Его мячик, закатившийся под милицейскую машину, и вызволяли участники акции.
У него было довольно сложное задание, он блестяще справился. Ему нужно было пнуть мячик так, чтобы он закатился куда надо, шар в лузу. И он прям четко это сделал, и он закатился под мусоровоз.
Но сначала ведь все дело происходит днем, а потом уже мячик закатывается поздно вечером.
Ну, это мы намеренно такой сделали жест. Просто нас очень часто обвиняют, несмотря на то, что мы все акции делаем реально и в реальном времени, нас часто обвиняют, что вот постановка. Тогда мы такой бросаем, как небольшую кость, говорим, окей, вот вам постановка. Человек был готов сказать, да, там зритель готов сказать, да, это постановка. И вдруг он видит, что подождите, какая постановка, если все происходит по-настоящему. Ну, это скорее наша такая игра с вечно сомневающимся юзером. Это такой небольшой ему, наверное, привет.
Мы тренировались полтора месяца, да, или даже чуть больше. И Каспер был на тренировках ночных, и после этого он нас очень сильно палил, когда мы просто гуляли. Он подходил к машинам, он подходил к ним спиной, так толкал.
Кряхтел
даже. И пару раз даже к машинам смигал.
Полтора месяца готовились к этой акции.
Да, и даже чуть больше, потому что очень...
Наверное,
около двух даже.
Ну, можно точно выяснить, как мы сделали курицу. А эта акция была следующей, так сказать, вторым параграфом нашего такого учебника, как мы задумали такой учебник, иллюстрированный для уличного активиста, чтобы такие немного абсурдные иллюстрации иллюстрировали простые вещи. Ну, там, что делать, если нас всего пятеро, там, да? Или там, что делать, если хочется есть, а вот никак нельзя, никто не зовет и не дает еду. И при этом картинки должны у этих очень простых, очень понятных всем ситуациях, особенно молодым всяким активистам, они еще более понятны, чем просто обывателям. И мы при этом давали такую картинку, превышающую заявку вот эту, да? Что картинка должна как бы накрывать, так их там хлопать. Что делать эту картинку? Ну как что делать? Иди и воруй. А как воровать? Ну как? Вот хоть так. Или там вот если уж мы так воруем, то что себе в сумку, то можешь положить там сырок небольшой.
Ну да, здесь если вот этот весь шок, который всеми навязанными табу человечеству снять, и остается просто факт, что женщина зашла в магазин, спрятала еду и вынесла ее безнаказанно. А как это сделано?
Нет, ну как сделано? Сделано самым радикальным образом. Поэтому, то есть, а по идее такой месседж, что активист, стал уличным активистом, должен быть готов на все. Вот в том числе и на крайние такие ситуации, почти как бы из истории про зону, когда там проносят мобильники в задницу и так далее. То есть ты думаешь, что на свободе, на самом деле ты попал в очень экстремальные ситуации, когда ты не должен избегать из самых невероятных для себя способов выжить. Вот таких.
А мне дворцовый переворот напомнил карикатуру советских времен. Кажется, был подобный сюжет у Херлофа Битструпа, противопоставление ребенка с мячиком и вооруженного до зубов громилы, символизирующего полицейский режим и американскую военщину. Активист вора с аналогией согласился.
Ну вот именно, просто некоторые говорят, что вот иллюстрация по-прежнему жива, что даже переживает бум, какой-то вот журнальная иллюстрация. Очень многие такие гламурные издания заказывают себе у художников, в том числе художников с именем, какие-то такие рисуночки. И называют это современная иллюстрация. Но это не так. Современная иллюстрация вообще не такая. Вот наши акции, вот эти сейчас небольшие ряд акций, они вот и есть современная иллюстрация. Вот такая должна быть иллюстрация, на мой взгляд. И вот поэтому вот это сравнение очень уместно. Да, она действительно сделана все как в книжке. Ты открываешь там книжку, там Том Сойер, та-та-та, и вот иллюстрация, которая прилипает, тоже довольно эффектно сделана.
Можно залезть в вашу лабораторию? Как вы к этому готовитесь? Вы на скорость все это проверяете? Там замок повесить на дверь, да? С каким-то хронометром все это делаете?
Да, как? Безусловно, все должно быть отработано. Да, и мы репетируем, и на время, да, в конце все делаем. Это очень важно, потому что на акции такие условия, когда, безусловно, страх присутствует и включаются вот эти механизмы, и нужно все делать практически на автомате, чтобы любые неприятности просто не замечать, чтобы сделать.
Сколько минут ушло сейчас?
На переворот машины у нас ушло 9 секунд.
А на всю акцию, на подготовку, на ворота, на...
Полтора минуты. Блокировка первых ворот с расстановкой шифера.
Но тут действительно очень важный момент, что мы сами, вот, когда готовились к акции, вот мы обсуждали, допустим, Леха говорит, ну, ведь это уже совсем не арт. И действительно, как бы, вроде арта нет. А потом мы поняли, что, наверное, моментом именно искусства для нас является скорость. То есть такая уже сверхскорость. Что вот хуй за 23 секунды, что вот машину за 9 секунд. Вот этот момент очень важен становится.
Раньше мы делали ставку на то, что у нас есть преимущество перед гомоупырями, что мы строим саму ситуацию таким образом, что если вдруг они приходят и что-то видят, то им ничего не понятно, кого хватать, зачем они пришли, и непонятно ничего. Это позволяет всем отписаться. А здесь такого нет. Здесь есть прямые исполнители, которые подходят к их машине и ее переворачивают. И поэтому здесь была действительно сделана ставка на скорость. Даже здесь не было просто другого выбора. Да, это утомительные тренировки, там, в течение 2 месяцев какие-то неудачи. Последние дни все на нервах, что-то не получается, очень много людей отписываются, приходят новые, потом вдруг приходят те, которые отписались, и в итоге все получается нормально.
31 человек, Олег мне сказал, участвовали в подготовке этой акции.
Мы посчитали в целом все.
Да, кто-то приходил на репетиции, потом уходил, кто-то участвовал практически до самого конца, потом вдруг сказал, что не будет участвовать в самом действии.
Ну, фотографии репетиции ведь тоже стали частью акции, да, одна машина была наполовину перевернуто, и, может быть, даже не одно.
Да, вот ту машину мы не перевернули, да. Но это полезно. Мы скорее для себя это сделали, чтобы объединиться, почувствовать. Потому что часть считала, что это невозможно. А другая, наоборот, очень самоуверенно считала, что это ничего не стоит.
А многие люди разочаровались, очень сожалеют сейчас в том, что они все-таки не участвуют.
Вы сказали, что момент искусства – это скорость. Но момент искусства – это и создание нового объекта. Да, милицейская машина превращается перевернутая уже в совершенно какой-то новый артефакт. Да? Это же и есть ваше произведение, перевернутая машина.
Я, наверное, не совсем точно выразился. Скорость, наверное, это не момент искусства. Скорость, наверное, это в данном случае такое доказательство, что это произведение искусства. Но часто неискушенные зрители спрашивают, а где здесь искусство? Наверное, очень субъективно мы можем сказать, что доказательством, если оно нужно, в данном случае является скорость. Потому что очень важно быть как можно дольше неуловимым, а желательно всегда быть неуловимым.
По-моему, скорость – это необходимо для того, чтобы мы продолжали делать искусство.
Ну, потому искусство,
что мы не можем позволить, чтобы нас поймали. Иначе мы меньше всего успеем сделать.
Это атрибут современного искусства. Да, там,
скорость. Это необходимая просто деталь нашего искусства.
То есть моя трактовка неверна, то, что машина превращается в произведение искусства.
Через 10, может быть, ее так и будут выставлять.
Это в разговор вступил знаменитый Леня, наш президент, прыгавший с 2 ведрами на голове по машине ФСО у стен Кремля и нарисовавший фаллос на Литейном мосту. Активист-вор уточняет.
Ну, просто вот этими объектами мы как-то не мыслим, что искусство, оно привязано к какому-то объекту, ну, совершенно не привязано. Вообще для нас, наверное, был объект то, что мы задумали, что это можно абсолютно сделать голыми руками. То есть никакого приспособления вообще не нужно. Сначала казалось это невозможным. Мы действительно, когда начинали тренировки, мы не могли поднять.
Мы делали все неправильно, да, сначала. И потом, когда мы это поняли, и вдруг обнаружили, что в пятером это вполне возможно, а в четвером возможно просто поднять до половины. Но...
Были случаи на репетициях, когда мы тот же состав не мог даже оторвать ту же абсолютно, скажем, модель вообще от земли. А на акции она сама прям взлетела. Абсолютно сама. Мы потом друг у друга спрашивали. Слушай, я не очень сильно жал. Ты, наверное, жал? Я вообще не жал. А кто? Подожди, никто не...
Но это такой... высшая сила, это же магия. В этом.
Может быть,
Бог помог.
Бог повелел. Мы как раз накануне Каспер читали сказку. И там по сказке волка, съевшего зайца, спрашивает, а зачем вот это сделал? Он говорит, я есть захотел, мне Бог повелел.
Вы слушаете «Радио Свобода». Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» записан в Петербурге в гостях у арт-группы «Война». Спрашиваю активиста Леню, что для него арт в дворцовом перевороте.
Ну, я не очень люблю отвечать на вопросы по искусству, потому что для меня первично политическое заявление. Вот это составляющее. Искусство было для меня, да, выбранное место, то, что это нужно делать в центре, нагло, быстро. И то, как мы подходили к машине, то, как мы оформляли эту акцию, в этом я вижу такой момент арта. Ну и сам результат, да, потому что много комментариев было, что нужно было сжечь, и сжечь вообще проще. Но сжечь – это уже такое сбитое уже действие, которое, ну, сгорело и сгорело. Мне кажется, это уже достаточно обычно. А здесь практически не наносится ущерба по сравнению с сжиганием, да, но при этом результат интереснее, и отдельный особенный интерес – это когда ты представляешь, а вот что, вот вышел сотрудник из ворот все-таки, да, как-то выбрался, с удивлением видишь, что на других дверях там велосипедные замки висят, и из них нельзя выбраться. И вот он видит перевернутую свою машину. Вот что он думает? Мне в этот момент показался очень таким интересным, какая его реакция, да? То есть, действительно, можно сказать, что в этот момент для него переворачивается мир, потому что, нет, он может в своей жизни сталкиваться с бандитами, он может столкнуться даже с пулей, но вот столкнуться с тем, что каким-то бессмысленным актом, да, что просто его машина перевернута, он никогда не сталкивался. Для него это, я думаю, можно уверенно сказать, что они только это и обсуждают, и в этом отделении, наверное, и в соседних. Я надеюсь, скоро в музеях будет, как правило, что, значит, милицейская машина, которая охраняет музей, ее могут посетители перевернуть. И как забавно, а вот здесь бесплатные конфеты, а вот здесь автомобиль.
Нам сказали в центре, но ведь не просто в центре, а у ворот этого замка, и здесь есть исторические коннотации.
Ну да, нужно было некое такое обрамление картины, да, получилось.
Очень много туристов еще хочет, я им рассказывают про дворцовый переворот, который там состоял.
А и вы изображали туристов сначала?
Туристов, шарящихся по парку, в поисках мест отписки и самых темных кустов.
Очень интересно, включат ли туристам рассказ о том, что в этом месте перевернули милицейскую машину.
Тем, кто вот на кораблях плавает под литейным мостом, он включает уже в рассказ.
Во всех новостных сообщениях пишут, что вы, Леня, единственный, кто не скрывал свое лицо открывал. Это не совсем так, но как-то вы шли во главе этой колонны. Вам не страшно?
Нет, я случайно просто на репетициях как бы оказался на арке. То, что я окажусь впереди колонны, это... Ну, если бы она стояла... наоборот, да, мордой, то я был бы в хвосте колонны. Просто у каждого есть четкое место. Но здесь это часть заявления «Открытое лицо». Я был не единственный с открытым лицом. И хотелось, чтобы это выглядело так, что мы просто сидели рядом на лавках. Коза позвала на помощь. Вот люди сошлись. Ну, кто-то с капюшоном, а кто-то без капюшона. Кто как был одет, подошли и сделали. Вот, то есть это открытое лицо, это тоже часть заявления.
В прошлый раз, когда вас задержали, когда вы рисовали хуй, тогда как бы к вам отнеслись очень толерантно, и даже СМИ веселились и развлекались. Но ведь этого не простят, да, и могут замучить в застенках.
Ну, замучить в застенках это вряд ли.
Нас не испугаешься.
Но, ну, естественно, когда ты идешь что-то делать, ты перед этим взвешиваешь, что за это может быть, и принимаешь для себя решение. А дальше уже, ну, все спокойно. То есть ты просто знаешь, что да, может быть, но ты делаешь выбор, участвовать или не участвовать.
Такой простой посыл, что вот многие молодежные движения говорят, а нас 300, а другие говорят, а нас 500, а нас вышло 2000 на митинг. Это получается, что если 300 человек, если они разделятся на 5, за 9 секунд будет перевернуто сразу 60 машин, ведь это уже вот количество. То есть грамотное использование личного состава будет.
Это можно просто сделать семейным отдыхом по выходным. Семьи там из 5 человек могут этим заниматься.
Сообразить на 5.
Вы больше ассоциируете себя с протестными молодежными движениями, чем с миром актуального российского искусства, верно?
Да, безусловно. Мне Олег все время объясняет, ну, это вот художник, он делал то, что я совсем не в курсе.
То есть, когда вы переворачиваете машину, вы не думаете, что вас пригласят на Венецианскую биеннале?
Да, я могу на нее просто даже не поехать, потому что нафиг мне Венецианская биеннале, я не понимаю, зачем это нужно.
На курс художник, который идет там к Гельману или куда-то там, он думает все-таки о биеннале, центре гаража, о Дарье Жуковой и еще каких-то таких
я
вещах.
Я думаю, что настоящие талантливые художники, помимо войны, все меньше думают об этом. Я, когда еще просто интересовался артом, я сталкивался с молодыми дарованиями, которые действительно, вот когда они собирались, они начинали беседовать вот об этом. Как они вот этому понесут, как вот этому покажут. И, в общем, эти разговоры они не воодушевляли. А с другой стороны, почему многие наши активисты вообще себя не ассоциируют с артом? Ну, тоже отвечу очень просто. Мы когда начинали, мы всех-всех-всех художников звали, абсолютно. Я просто действительно подходил к каждому и там говорил, давай то, давай помянем Пригова. И очень сложно было договориться именно с художниками. Мне кажется, тип их размышления вот так строился. Он думал, что если акция будет, допустим, успешной, то она не моя, я не прославлюсь. А если не успешная, то все ко мне придут и скажут, ну что ж ты такое говно делаешь? Вот, мне кажется, у них это в глазах я читал. И поэтому нам было всегда легче договориться с людьми, очень далекими об арте, или, как в некоторых случаях, вообще, даже спустя там несколько акций, когда эти акции становились частью арт-мира, они до сих пор очень как-то удивлялись. Какого арт-мира? Вы что? Вот, и с этими людьми очень легко и интересно работать.
Ну, с людьми, которые хотят действовать, готовы делать интересные вещи не ради карьеры там в искусстве, не ради денег, а просто ради того, что им это интересно. И для нас всякие эти венецианские биеннале занимают сама акция, потому что это просто огромный драйв и удовольствие, когда ты видишь, что все получилось, то, что ты задумал, и все прекрасно, и все отписались.
Ну, еще я подумал, что, пожалуй, ну так, если о себе громко говорить, пожалуй, мы снова возвратили важность события именно само создание произведения. Ведь художники в свое время уже начинали мыслить выставками. Они что-то там сделали и думают, а вот куда я это понесу, а куда, а потом вот это еще, да, ты в этом будешь, сейчас я буду, представляешь? И они просто мыслили выставками, ну какими выставками? Все-таки, мне кажется, мы снова вернули в центр тому произведения.
То, что вы делаете, просто нельзя воспроизвести в галерее, будет совершенно другой смысл.
Главное, довольно скучно это все. Вот люди зовут, а мы часто говорим, ну и что вы будете вставлять? У нас же, говорю, нет ничего вам нового, чтобы дать. Все это висит.
Все в интернете, да.
Вы там можете скачать.
Кто угодно может взять что угодно и выставлять что угодно.
Отношения между актуальными художниками и российским государством в последние годы категорически испортились. Недавний приговор по делу Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова еще раз показал, на чьей стороне симпатии власти. Мы уже рассказывали в наших программах о разбирательстве по делу журнала «Арт-Хроника», о преследовании художника Олега Мавромати. Сейчас арт-сообщество обсуждает исключение работ Авдея Тараганяна из открывающейся в октябре выставки в Лувре. Позиция группы «Война. Не идти на компромиссы, не подчиняться, атаковать», поясняет активист ВОР.
Мне кажется, что художники изначально занимают проигрышную позицию сами. Я понимаю, что Рафеев тут хотел проявить себя как экспозиционера, когда он делал запрет на искусство, но если бы он выставил их не под глазками, а открыто, ничего бы не было. А то, что он начал прятаться, он как бы дал этим православным понять, что он как бы понимает, что он виноват и что делает какое-то нехорошее дело. Поэтому его начинает делать где-то там.
Первая эта выставка «Осторожно, религия» была без глазков.
И надо продолжать было. Сразу после того, как Ерофеева начали таскать по всяким допросам, мы просто, зная, что придут эти чувачки из Народного собора, просто развесили тупо скачанные из интернета их портреты, и под ними скачанные тоже из интернета комменты юзеров самые нелицеприятные, самые откровенные. Типа там кто-то дает им, там, или 100% пидорасы и так далее. Мы просто это все припечатали, зная, что они придут. И они пришли, но они пришли как сильные. Мы видели, как они прям оседают. Они пришли как такие мафиози, вот чисто как картинка из «Бешеных псов» Тарантино, такие там, в костюмах, серьезные люди. Пришли и так практически физически начали сдуваться. Это было удивительно на них смотреть. Потом опомнились, начали все это фотографировать, там в прокуратуру побежали. Ну ничего, они пришли драться. Главное, даже они у себя на сайте так написали: «Мы пришли, а про нас подумали, будут бить или нет». Там вообще не так было. Они, поджав хвост, просто убегали от прессы, которая за ними гналась с микрофонами и говорила: «Ну вы нам хоть что-то дадите». И там, отбежав на какое-то расстояние, они опять-таки немножечко там, хоп, надулись, там повякали, убежали. Вот они сами не готовы к нормальному противостоянию, такому, скажем, лобовому. Они думают, что их изначально боятся. А художники почему-то им почти всегда подыгрывают. То там разрешение на выставку спросят, то еще что-то, вообще не нужно это делать.
Это единственная ситуация, где они почувствовали себя слабее, чем...
Да, они бы почувствовали это всегда, если бы изначально всегда себя все так вели. Ну, скажем, ну это неадекватный ответ, тебя там это с говном мешают, а ты устраиваешь перформанс у здания суда, где рисуешь чего-то. Ну, не нужно, это не работает. Ну, там многие приходили художники, там что-то пытались в своем жанре кто-то нарисовать, кто-то там покукарекать. Это в данном случае не нужно делать. В конце концов, не нужно заниматься сейчас таким своим творчеством. Это называется самореализация индивида. Просто нормальный такой же ответ, и они отступят. Просто потому, что мы реально сильнее, мы более здоровые. Мы, конечно, может быть, с отклонениями, но, разумеется, более здоровые мозги. И просто и столкновение с сумасшедшим человеком, не сумасшедший, имеют чуть больше шансов. Ну, сумасшедший может быть истовым там и так далее. Но не сумасшедший, он просто может на это взглянуть и так обойти там. Это в одном положении стоит, но сумасшедший может несколько занять. Но это абсолютно победили бы. Вот это.
Когда вот на Лёне напали суды, мы сделали громкое заявление, что мы посылаем все суды нахуй. Мы против вообще сотрудничества с судами, с ментами. Мы хотим, чтобы люди сами разбирались со своими неприятностями. И, не знаю, Ерофеев бы смог так сделать?
Я это было, очень хочу, кажется, чтобы он не платил этого штрафа. Причем сделал это открыто и так как-то официально. Просто сказал, я не буду платить. Вот что хотите со мной, то и делать, платить не буду. По-моему, это единственный выход. Но нельзя это делать.
Это было бы, да, смелым шагом.
Просто люди думают, да, я сейчас заплачу.
Он пойдет на сотрудничество с системой, в которую он не верит.
Нет, ну что значит, он заплатит? Куда? Он же не знает, куда эти деньги пойдут, но они же не детям пойдут в детский дом. И не на развитие арт-центра «Гараж». Они пойдут тем же ментам, нафига? Просто вот я не буду платить, что хотите со мной, то и делайте. Сам, конечно, себя поставил в эти условия, когда решений меньше, но, по-моему, это решение.
Лёня, вы артом не интересуетесь совсем, но вот этой, наверное,
ну,
истории. Это,
да, да, да.
Что думаете?
Ну, мне неприятно то, что очень сильно художники сдали назад, и я слышал о письме патриарху, просто шокировало, просто противоречит здравому смыслу. Ну, нельзя, если ты... Дело даже не в том, художник, не художник, но здравомыслящий человек, ты понимаешь, что есть светская область, да, и какой бы мощью ни обладала церковь, но нельзя так прогибаться. Это просто противно, неприятно, и во многом он ударил по тем людям, которые его поддержали. Я не думаю, что они ожидали, что он будет эти письма. Да, и, конечно, правильно сказал Олег, что ни в коем случае нельзя платить этот штраф. Но это, получается, они признают вот эту игру, которая у нас в стране постоянно, когда у нас даже иностранцы про Россию говорят, вы знаете, у вас свободы больше даже, чем на Западе, нужно просто заплатить за нее. Делай, говорит, что хочешь. Ты можешь встать вот посреди улицы пописать, да, к тебе подойдут, ты дашь 1000 рублей, пойдешь дальше. И они, получается, принимают это правило игры, что нужно, чтобы что-то делать, нужно платить. Они как бы с ней соглашаются, начинают в нее играть. И это же игра, что если у тебя есть деньги, у тебя есть свобода, и ты можешь что-то делать, а если у тебя нет денег, то не можешь. И это все, это неприятно.
До известной степени позиция художника, она очень простая. Если тебя провоцируют, то ты просто обязан поддаться на провокацию. Вот если ты не поддался провокации, а остался таким разумным до конца человеком, это уже не художество. Это вот может Юрий Самодуров себе позволить там, и так далее. Художник, он, да, это как бы позиция такая... Кажется, что ты сейчас проиграешь, прям все, что тебе сейчас прижмут, ну ты должен. Просто тебя провоцируют, ты говоришь, хорошо, давайте. Вот это художество.
Быть может, именно эта готовность ответить на провокацию и обеспечивает неуязвимость группе «Война». Россия не привыкла к радикальному акционизму. Сегодня недоброжелателей у художников больше, чем друзей. И все же, я думаю, время на их стороне. В будущей истории российского искусства начала 21 века немало страниц будет посвящено войне. Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» сентябрьское кинообозрение. Мы поговорим о фильмах Рауля Руиса, Дени Кате и Юрая Херца.